Урок 10. Совершая невероятное. Памятный стих. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Книга пророка Исаии, 53 глава, 5 стих. Ло Фук, китайский христианин, был движим состраданием к своим соотечественникам, которые, нанимаясь на работу на южноамериканские шахты, фактически попадали в рабство. Он хотел дать им надежду, проповедуя Евангелие, но как он мог попасть к ним? Лоф решил отправиться на 5 лет в такое же рабство. Его отвезли в Демерару, ныне входит в Гайану, государство на северо-востоке Южной Африки, где он тяжело трудился на шахтах и рассказывал об Иисусе тем, кто работал вместе с ним. Лоф Фук умер. Но перед этим 200 человек были освобождены от безнадежности, уверовав в Иисуса как своего Спасителя. Какое удивительное самопожертвование ради блага других! Какой пример! Совершив немыслимое, то есть приняв образ раба, Иисус также достиг недостижимого – вас и меня и весь мир, погрязший и потерянный в пропасти греха. В течение этой недели мы будем размышлять об этом невероятном событии, предсказанном за сотни лет до его осуществления.
Воскресенье, 28 февраля. Испытывающая истина Исаии. Если бы Исаия намеревался только передать информацию, он бы сразу изложил все детали относительно Мессии. Но чтобы убедить и предоставить своей аудитории возможность встретиться с рабом Господним, пророк создает богатое произведение повторяющихся тем в симфонической форме. Он открывает Божью весть шаг за шагом, чтобы каждый аспект был воспринят в его связи с общей картиной. Исаия — художник, чьим холстом является душа его слушателя. Прочитайте Исаия 50 главу с 4 по 10 тексты.
«Владыка Господь дал мне язык мудрый, чтобы я мог изнуренного поддержать словом. По утрам он меня будет, пробуждает мой слух на заре, чтобы как ученик я внимал. Открыл мне Владыка Господь мой слух, не возроптал я, не убежал. Спину свою под удары подставлял, не отворачивался от тех, кто рвал мне бороду, и лица от плевков и оскорблений не отворачивал. Владыка Господь помогает мне, потому опозорен не буду и лица моего не роняю. Кремню подобно оно, и знаю, что в унижении не останусь. Близок тот, кто вступится за меня. Но решится ли кто выступить против? Пусть выходит навстречу мне, кто отважится обвинить меня. Пусть покажется. Сам Владыка Господь помогает мне, кто осмелится осудить меня. Все они погибнут и истлеют, подобно ветхой одежде, молью побитой. Кто из вас Господа боится, кто слугу его слушает? Пусть все, кто во мраке ходит и света лишен, на имя Господа уповает. С Богом свяжут надежды свои».
Обобщите, о чем говорят эти тексты? Каким вы видите Иисуса в этом отрывке? Из 7 текста 49 главы книги Исаия мы узнали, что презираемый и поносимый раб Господень — раб властелинов. Но цари увидят и встанут, князья поклонятся. А в 50 главе книги Исаии мы узнаем, что этот учитель, чьи слова подкрепляют изнемогающего, незаслуженно пострадает. Путь к оправданию проходит через физическое насилие и унижение. В культуре Древнего Ближнего Востока честь для человека и людей его круга была вопросом жизни и смерти. Если бы вы кого-то оскорбили или унизили, вам нужно было бы найти надежную защиту. При малейшей возможности пострадавший или же его клан непременно отомстили бы вам. Царь Давид напал на землю Аммонитскую и завоевал ее, потому что ее царь просто взял слуг Давидовых и обрил каждому из них половину бороды и обрезал одежды их наполовину до чресл и отпустил их. Но в 50 главе книги Исаии люди избивают раба, вырывают волосы из его бороды и плюют ему в лицо. Что делает эти действия конфликтом международного космического масштаба, так это то, что жертва — посланник божественного царя царей. Фактически, сравнивая 9 главу книги Исаия и 11 с другими отрывками о рабе, мы обнаруживаем, что раб — это царь, могущественный избавитель. Но, имея всю силу и славу, он по какой-то немыслимой причине не спасает самого себя. Такое поведение настолько странное, что люди не поверили в это. У креста Иисуса духовные вожди иудейского народа издевались над ним. Других спасал. Пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Еще раз прочитайте отрывок, записанный в книге Исаия, 50 главе, с 4 по 10 текст.
«Владыка Господь дал мне язык мудрый, чтобы я мог изнуренного поддержать словом. По утрам он меня будет, пробуждает мой слух на заре, чтобы как ученик я внимал. Открыл мне Владыка Господь мой слух, не возроптал я, не убежал. Спину свою под удары подставлял, не отворачивался от тех, кто рвал мне бороду, и лица от плевков и оскорблений не отворачивал. Владыка Господь помогает мне, потому опозорен не буду и лица моего не роняю. Кремню подобно оно, и знаю, что в унижении не останусь. Близок тот, кто вступится за меня. Но решится ли кто выступить против? Пусть выходит навстречу мне, кто отважится обвинить меня. Пусть покажется. Сам Владыка Господь помогает мне, кто осмелится осудить меня. Все они погибнут и истлеют, подобно ветхой одежде, молью побитой. Кто из вас Господа боится, кто слугу его слушает? Пусть все, кто во мраке ходит и света лишен, на имя Господа уповает, с Богом свяжут надежды свои».
Сформулируйте и запишите содержащиеся здесь духовные принципы, которые следует применить в нашей жизни. Взгляните на себя в свете составленного списка. Какие сферы вашей жизни вы могли бы улучшить? Если вы пали духом, продолжайте изучать урок на этой неделе.
Понедельник, 1 марта. Песнь о страдающем рабе. Отрывок из книги пророка Исаии, 52 глава, с 13 стиха по 53 главу, 12 стих, известный как «Песнь о страдающем рабе», по праву наделяют Исаию статусом евангельского пророка. Состязуясь с величием Евангелия, эта песнь возвышается над другими литературными произведениями. Хотя она краткая, каждая фраза исполнена глубокого смысла, открывающего суть непостижимого Божьего стремления спасти людей, погрязших в грехе. К восприятию этой песни Исаия приготовил свою аудиторию заранее, развивая тему о Мессии с первых частей книги. Описывая в общих чертах жизнь Мессии на земле, пророк начал с его зачатия и рождения, представляя его как божественного царя из рода Давидова, описал его деяния по восстановлению Израиля и изобразил смиренное служение освобождения от несправедливости и страданий. Затем Исаия показал, что великая драма Мессии включает в себя контраст – трагедия перед превознесением. Песнь о страдающем рабе погружается в глубину трагедии. Еще раз прочитайте главы, упомянутые в предыдущем абзаце о Мессии Иисусе.
«Воистину будет слуга мой успешен, прославлен, возвеличен будет он и вознесен. Как много было тех, кто дивился ему. Лик его был так обезображен, что не узнать в нем человека, на потомков Адама не был похож. Так многие народы он изумит, умолкнут пред ним и цари, увидя то, о чем никто не говорил им, поймут то, о чем и не слыхали прежде. Кто поверил тому, что услышал от нас? Кому явилась сила Господня, руки его мощь? Взошел он пред ним, как росток, как побег от корней из сухой земли. Неприметен он был, никакого величия в нем того, на что мы обратили бы внимание. Ничего такого, что привлекло бы нас. Был презираем он, отвержен людьми, страдалец, изведавший боль. Отворачивали лица люди при виде его. Гнушались мы им, не ставя его ни во что. Ведь он понес на себе все наши недуги, нашу боль он принял на себя. А мы думали, что это Бог его разит, что им он унижен и уязвлен. Но за грехи наши был он изранен, истязуем был за пороки наши. Наказанием тем, что он претерпел, нам был дарован мир. Ранами его нам исцеление дано. Все мы разбрелись, как овцы, каждый на свою свернул дорогу, а Господь на него возложил зло всеми нами содеянное. В мучениях, истязуемый, молчал он, как ягненок, ведомый на заклание. Как овца, что молчит, когда стригут ее, так и он не произнес ни слова. Судом неправедным он был осужден. Кто из народа его мог представить, что не станет его на земле среди живых, что за грехи народа моего казнен он будет? Похоронен он был вместе с богатым. Могилу его среди злодеев определили. Хоть не творил насилие он, и не знали лжи уста его. Это было по воле Господней. Сразили его, смерти предали мучительной, как жертву искупительную. Но увидит он потомство, продлятся дни его, и в нем исполнится воля Господня. Страдания он претерпел, но увидит свет и возрадуется. Знанием своим слуга мой праведный многих оправдает и грехи их на себе понесет. Посему дам ему долю среди великих. С сильными будет делить он добычу за то, что отдал он себя на смерть. К злодеям был причислен, понес на себе грехи многих. За преступников заступился.
Как они подготавливают нас к принятию вести, содержащейся в главах 52-53? Или же они просто усиливают то, что описано в 52 и 53 главах? Отрывок из книги пророка Исаии, 52 глава, с 13 по 53 главу 1 стих — это вступление к песне, содержащее изумляющий контраст. «Ра будет благоуспешен и возвысится, но его лик будет обезображен до неузнаваемости». Кто может в это поверить? Глава 53 начинается со слов о болезненном самоуничижении раба. От происхождения и простой внешности до его скорби и отвержения. Стихи 4 по 6 объясняют, что его страдание — это на самом деле наше наказание, которое он несет на себе, дабы исцелить нас. Тексты 7 по 9 продолжают описывать путь невинного раба до его смерти и погребения. В стихах с 10 по 12 раб оживает, чтобы получить награду и положение, предсказанное в начале песни. При этом открывается истина, что его жертва ради спасения других была волей Божьей. Сравните эту песнь с описанием самоуничижения и последующего превозношения филиппийцам 2 главе с 5 по 11 стих, где сначала Иисус назван образом Божьим, а затем повествуется, как он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям. Смирил себя даже до смерти и до самой унизительной из всех смертей — крестной. Поэтому Бог высоко превознес его, чтобы каждый исповедал его Господом. Прочитайте книгу пророка Исаии, 52 глава, с 13 по 53 главу, 12 стих.
«Воистину будет слуга мой успешен, прославлен, возвеличен будет он и вознесен. Как много было тех, кто дивился ему. Лик его был так обезображен, что не узнать в нем человека, на потомков Адама не был похож. Так многие народы он изумит, умолкнут пред ним и цари, увидя то, о чем никто не говорил им, поймут то, о чем и не слыхали прежде. Кто поверил тому, что услышал от нас? Кому явилась сила Господня, руки его мощь? Взошел он пред ним, как росток, как побег от корней сухой земли. Неприметен он был. Никакого величия в нем того, на что мы обратили бы внимание. Ничего такого, что привлекло бы нас. Был презираем он, отвержен людьми, страдалец, изведавший боль. Отворачивали лица люди при виде его. Гнушались мы им, не ставя его ни во что. Ведь он понес на себе все наши недуги, нашу боль он принял на себя. А мы думали, что это Бог его разит, что им он унижен и уязвлен. Но за грехи наши был он изранен, истязуем был за пороки наши. Наказанием тем, что он претерпел, нам был дарован мир. Ранами его нам исцеление дано. Все мы разбрелись, как овцы, каждый на свою свернул дорогу, а Господь на него возложил зло всеми нами содеянное. В мучениях, истязуемый, молчал он, как ягненок, ведомый на заклание. Как овца, что молчит, когда стригут ее, так и он не произнес ни слова. Судом неправедным он был осужден. Кто из народа его мог представить, что не станет его на земле среди живых, что за грехи народа моего казнен он будет? Похоронен он был вместе с богатым. Могилу его среди злодеев определили. Хоть не творил насилие он, и не знали лжи уста его. Это было по воле Господней. Сразили его, смерти предали мучительной, как жертву искупительную. Но увидит он потомство, продлятся дни его, и в нем исполнится воля Господня. Страдания он претерпел, но увидит свет и возрадуется. Знанием своим слуга мой праведный многих оправдает и грехи их на себе понесет. Посему дам ему долю среди великих. Сильными будет делить он добычу за то, что отдал он себя на смерть. К злодеям был причислен, понес на себе грехи многих. За преступников заступился.
Запишите все сказанное в песне о том, что Иисус совершил для нас. Подумайте, что эти деяния означают для нас.
Вторник, 2 марта. Кто поверил? В 13 стихе 52 главы книги пророка Исаия Божий раб высоко превознесен. Но следующий стих описывает его внешность настолько обезображенной, что в нем невозможно узнать одного из сынов человеческих. Новый Завет описывает, что именно изъязвило внешность Иисуса. Бичевание, терновый венец, распятие на кресте. Но более всего это возложенные на него грехи человечества. Грех никогда не определялся как нечто естественное для человека, и неся его, Сын Человеческий стал непохожим на человека. Сравните это описание с историей Иова, который внезапно потерял положение человека, обладающего большим богатством, честью, властью, и стал жалким, обездоленным страдальцем, сидящим на земле в пепле и скоблящим черепицей свои болезненные раны. Разница между прошлым и настоящим была настолько велика, что даже друзья Иова не сразу узнали его. Вопрос в следующем. Почему страдал Иов? Почему должен был страдать Мессия? Он тоже не заслужил этого. И оба невиновны. Так почему же они страдали? Прочитайте песнь о страдающем рабе и выпишите выражение, где говорится о невинных, страдающих за виновных. «Воистину будет слуга мой успешен, прославлен, возвеличен будет он и вознесен». Как много было тех, кто дивился ему. Лик его был так обезображен, что не узнать в нем человека, на потомков Адама не был похож. Так многие народы он изумит, умолкнут пред ним и цари, увидя то, о чем никто не говорил им, поймут то, о чем и не слыхали прежде. Кто поверил тому, что услышал от нас? Кому явилась сила Господня, руки его мощь? Взошел он пред ним, как росток, как побег от корней из сухой земли. Неприметен он был. Никакого величия в нем того, на что мы обратили бы внимание. Ничего такого, что привлекло бы нас. Был презираем он, отвержен людьми, страдалец, изведавшие боль. Отворачивали лица люди при виде его. Гнушались мы им, не ставя его ни во что. Ведь он понес на себе все наши недуги, нашу боль он принял на себя. А мы думали, что это Бог его разит, что им он унижен и уязвлен. Но за грехи наши был он изранен, истязуем был за пороки наши. Наказанием тем, что он претерпел, нам был дарован мир. Ранами его нам исцеление дано. Все мы разбрелись, как овцы, каждый на свою свернул дорогу, а Господь на него возложил зло всеми нами содеянное. В мучениях, истязуемый, молчал он, как ягненок, ведомый на заклание. Как овца, что молчит, когда стригут ее, так и он не произнес ни слова. Судом неправедным он был осужден. Кто из народа его мог представить, что не станет его на земле среди живых, что за грехи народа моего казнен он будет? Похоронен он был вместе с богатым. Могилу его среди злодеев определили. Хоть не творил насилие он, и не знали лжи уста его. Это было по воле Господней. Сразили его, смерти предали мучительной, как жертву искупительную. Но увидит он потомство, продлятся дни его, и в нем исполнится воля Господня. Страдания он претерпел, но увидит свет и возрадуется. Знанием своим слуга мой праведный многих оправдает и грехи их на себе понесет. Посему дам ему долю среди великих. С сильными будет делить он добычу за то, что отдал он себя на смерть. К злодеям был причислен, понес на себе грехи многих. За преступников заступился. Какую важную весть мы находим в этих стихах для себя? Подумайте над вопросами, звучащими в первом стихе 53 главы книги Исаии. Они подчеркивают трудность верить в невероятное и настраивают дочитать эту историю до конца. Но в вопросах также содержится и призыв — верить слышанному. Эти вопросы открывают следующую истину. Божья мышца, сила спасения открыта для тех, кто поверит слышанному. Хотите ли вы испытать Божью спасающую силу? Тогда верьте слышанному. Внимательно прочитайте шестой текст 53 главы книги Исаия.
«Все мы разбрелись, как овцы, каждый на свою свернул дорогу, а Господь на него возложил зло, всеми нами содеянное».
Какая особая весть содержится в тексте? Что он говорит лично вам, дабы дать вам надежду, несмотря на прежние грехи и ошибки?
Среда, 3 марта. Заместительная жертва. Подобный уязвимому растению, явно не имеющему особой ценности, презираемый, вот как описан здесь страдающий раб. Исаия быстро проводит читателя через невинную юность к мужу скорби. Даже зная, что последует за страданиями, мы не можем смириться с судьбой раба. Исаия учит нас дорожить рожденным для нас младенцем, верховным князем мира. Другие презирают его, но мы знаем, кто он на самом деле. Как некто сказал, мы встретили врага, и это мы сами. Раб не первый, кто был презираем, отвержен и страдал. Все это испытал царь Давид по собственной вине, когда убегал от своего сына Авесалома. Но страдания, перенесенные этим рабом, не были результатом его греха. Он также не несет их за какого-то одного человека. Господь возложил на него грехи всех нас. Ответ на вопрос «почему?» — это испытывающая истина Исаии. Поскольку Бог есть любовь, Мессия изберет страдания. Почему? Исаия дает ответ. Он изберет страдания, чтобы достичь недостижимых, а недостижимые — это мы. Те, кто этого не понимает, считают раба наказуемым Богом. Как друзья Иова думали, что его страдания вызваны его грехом, как ученики спросили его, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым.
Так и видевшие Иисуса, висящим на кресте, думали, что Он страдает за грехи. Разве Моисей не сказал: «Проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве»? Однако все это было Божьей волей. Почему? Потому что Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвы проклятием. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. На Христа, нашего ходатая и искупителя, были возложены грехи всех нас. Он был причислен к злодеям, чтобы спасти нас от осуждения закона. Вина всех потомков Адама угнетала его сердце. Отвращение Бога ко греху, его ужасный гнев на всякое нечестие наполняли скорбью душу его сына. Всю свою жизнь Христос провозглашал в этом падшем мире благую весть о милосердии Отца и его всепрощающей любви. Он всегда говорил, что спасение возможно даже для самого великого грешника, но теперь, когда Он понес ужасное бремя вины всего человечества, ему не дано было видеть участливое лицо Отца Небесного. Час наитягчайших мучений не склонился над Спасителем Божественный лик, и это пронзило его сердце скорбью, которую никогда не понять людям. Что за цена была уплачена за нас? Взгляните на крест и на жертву, вознесенную на нем. Посмотрите на его руки, пронзенные грубыми гвоздями. Посмотрите на его ноги, прибитые зазубренными гвоздями ко кресту. Христос понес наши грехи на своем теле. Эти страдания — это агония, цена вашего искупления. Вся тяжесть вины, наказание за грехи всего мира, за каждый грех каждого грешника одновременно пали на распятого Христа как на единственное средство нашего спасения. Если за наше искупление от греха нужно было заплатить такую цену, что это говорит нам о том, насколько ужасен грех? Что говорит нам о любви Бога тот факт, что Он пожелал совершить это для нас даже такой огромной ценой?
Четверг, 4 марта. Подвиг души Его. Прочитайте Исаия 53 главу, 10 текст.
«Это было по воле Господней. Сразили его, смерти предали мучительной, как жертву искупительную. Но увидит он потомство, продлятся дни его, и в нем исполнится воля Господня».
Сможет ли могила удержать победителя греха? Будучи отторгнут от земли живых, полностью отдав себя в жертву и совершив ради нас подвиг спасения, раб восстанет от смерти, чтобы быть возвеличенным. Увидит он потомство и продлятся дни его. Прочитайте 11 текст 53 главы книги Исаия.
«Страдание он претерпел, но увидит свет и возрадуется. Знанием своим слуга мой праведный многих оправдает, и грехи их на себе понесет».
Какую картину будущего Иисус не упускал из виду? Что поддерживало Сына Божьего во время Его жертвенной и многотрудной жизни на этой земле? Он заглядывал в будущее и видел, что не зря претерпевает муки. Он видел счастье людей, которые получат прощение и жизнь вечную благодаря Его уничижению. Он слышал счастливые возгласы искупленных, прекрасную песнь Моисея и Агнца. Затем я увидела, как Иисус повел искупленных к вратам города. Ворота послушно отворились, плавно скользя на сверкающих петлях. После чего Иисус предложил народам, соблюдавшим истину, войти внутрь. В городе все радовало глаз. Повсюду святые видели ослепительную славу. Иисус взглянул на своих искупленных святых. Их лица сияли славой, и, устремив на них свой исполненный любви взор, Он сказал своим звучным мелодичным голосом: «На подвиг души моей я смотрю с удовольствием. Теперь вы будете вечно наслаждаться этой ослепительной славой. Вашим скорбям пришел конец. Смерти не будет уже. ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. Проанализируйте приведенные тексты ниже. Как каждый из них отражает основную весть 53 главы книги Исаия. Прочитайте книгу «Псалтырь», 31 главу, 1 и 2 тексты.
«Блаженны, чьи преступления прощены и грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменяет прегрешения и дух которого чужд обмана».
Римлянам, 5 главу, 8 текст.
«А Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Так Бог явил свою любовь к нам. Однако, узнав, что человек получает оправдание не через соблюдение закона, а лишь верою в Иисуса Христа, уверовали и мы во Христа Иисуса, чтобы быть оправданными верою во Христа, а не соблюдением закона, потому что соблюдением закона никто не оправдается».
Филиппийцам, 3 главу, 9 текст.
«И быть в подлинном с Ним единении – не собственной своей праведностью быть, которая от закона, но с той, что через веру во Христа достигается, с праведностью от Бога исходящей и на вере основанной».
Евреям, 2 главу, 9 текст.
«Но видим того, кто был ненадолго ниже ангелов поставлен, Иисуса, претерпевшего мученическую смерть. По благодати Божией Он принял смерть за каждого из нас и был увенчан славой и честью. Он сам вознес наши грехи в теле своем на древо креста, чтобы, умерев для греха, могли мы жить для праведности. Так ранами его исцелены вы».
Если бы кто-то попросил вас кратко передать благую весть, содержащуюся в 52 главе с 13 текста по 53 главу 12 текст книги пророка Исаия, что бы вы написали?
Пятница, 5 марта. Для дальнейшего исследования. Христос вознес наши грехи телом своим на древо. Что же тогда есть грех, если искупление не мог совершить ни один смертный человек? Каково же проклятие греха, если только Бог мог снять его? Крест Христов свидетельствует каждому человеку, что возмездие за грех – смерть. О, видимо, есть какая-то околдовывающая сила, которая сковывает моральное восприятие, ожесточая его против воздействия Духа Божьего. Закон Божьего правления надлежало возвеличить смертью единородного Сына Божьего. Христос понес вину за грехи мира. Наша состоятельность заключена лишь в воплощении и смерти Сына Божьего. Он мог переносить страдания, подкрепляемые Божеством. Он смог претерпеть до конца, потому что был без единого пятна порока или неверности. Христос одержал победу ради человечества, понеся справедливое наказание за грех. Он подарил людям вечную жизнь, прославил и возвысил закон. Вопросы для обсуждения. Первый. Весть книги пророка Исаия, 53 глава, 7 по 9 стих, нисходит до глубины бездны, изображая смерть и погребение Божьего раба.
«В мучениях истязуемый молчал он, как ягненок, ведомый на заклание. Как овца, что молчит, когда стригут ее, так и он не произнес ни слова. Судом неправедным он был осужден. Кто из народа его мог представить, что не станет его на земле среди живых, что за грехи народа моего казнен он будет? Похоронен он был вместе с богатым. Могилу его среди злодеев определили, хоть не творил насилие он, и не знали лжи уста его».
Сколько пророческих описаний, упомянутых в этих стихах, исполнилось в конце земной жизни Иисуса? Прочитайте Евангелие от Матфея, 26 глава, с 57 по 27 главу, 60 стих.
«Взявши Иисуса, повели его к первосвященнику Каиафе, где уже были собраны книжники и старейшины. А Петр следовал за Иисусом поодаль до двора Каиафы. Он вошел внутрь двора и сел там со слугами, чтобы видеть, чем все это кончится. Первосвященники же и весь Синедрион пытались найти какое-нибудь, ну хотя бы и ложное обвинение против Иисуса, чтобы можно было предать его смерти. Но не находили, хотя выступило много лжесвидетелей. Наконец подошли двое и сказали: «Этот человек говорил: „Я могу разрушить Божий храм и за 3 дня выстроить его заново“». Тогда встал первосвященник и спросил Иисуса: „Ты не отвечаешь? Ничего сказать не можешь на эти обвинения?“ Но Иисус молчал. Тогда первосвященник сказал ему: „Во имя Бога живого требую от тебя, поклянись и скажи нам, ты ли Мессия, Сын Божий?“ Иисус ответил ему: „Ты сам это сказал. И говорю вам всем, отныне будете видеть Сына Человеческого, сидящего по правую руку Всемогущего, и увидите, как явится Он на землю на облаках небесных“. Тогда первосвященник разодрал на себе одежды и сказал: „Это хула на Бога. Какие еще нужны нам свидетели? Вы сами только что слышали богохульство. Что скажете?“ „Смерть ему“, ответили они. Потом плевали ему в лицо, били его по щекам, иные же, издеваясь, говорили: „Будь пророком и скажи нам, Мессия, кто ударил тебя?“ А в это время к Петру, сидевшему во дворе, подошла одна служанка и сказала: „Ты тоже был с Иисусом Галилеянином“. Но он отрицал это перед всеми: „Я не знаю, о чем говоришь ты“. Когда же он направился к воротам, увидела его другая служанка. „Этот человек был с Иисусом из Назарета“, сказала она окружающим. И снова Петр отрицал это и клялся: „Не знаю я этого человека“. Но тут подошли к нему стоявшие там люди и сказали: „А ты ведь точно один из них, даже говор твой тебя выдает“. Тогда он разразился проклятиями и опять стал клясться: „Не знаю я этого человека“. В этот миг запел петух. И вспомнил тогда Петр слова, сказанные ему Иисусом: „Прежде чем пропоет петух, 3 раза ты отречешься от меня“. Вышел он за ворота и горько заплакал. К утру все первосвященники со старейшинами народа договорились, как им предать Иисуса смерти. Связав его, отвели они и передали его прокуратору Пилату. Узнав, что Иисус приговорен к смерти, предавший его Иуда раскаялся и вернул первосвященникам и старейшинам 30 серебряников. Он сказал им: „Согрешил я, предав невинного“. Но они сказали: „Нам-то что? Сам смотри“. Иуда бросил деньги в храме, ушел. Первосвященники, подобрав деньги, решили: их нельзя класть в сокровищницу храма, потому что это плата за кровь. Посоветовавшись, решили они купить на те деньги поле горшечника, чтобы там хоронить чужестранцев. Потому и поныне называется это поле полем крови. Сбылось таким образом сказанное через пророка Иеремию. Взяли они 30 серебряников в цену, которую народ Израилев определил ему, и отдали их за поле горшечника, как сказал мне о том Господь. Когда привели Иисуса к прокуратору, тот спросил его: „Ты и в самом деле царь иудейский?“ „Да, ты сам говоришь это“, сказал Иисус. На обвинение же первосвященников и старейшин он ничего не отвечал. „Разве не слышишь, сколько у них против тебя обвинений?“ спросил его Пилат. Но Иисус не сказал ни слова. И сильно тем удивил прокуратор. Обычно, по праздникам, прокуратор освобождал одного из заключенных, за которого просила толпа. А тогда под стражу был всем известный узник, которого звали Варава. Пилат и спросил собравшийся тут народ: „Кого мне для вас отпустить? Кого вы хотите, Вараву или Иисуса, Христом называемого?“ Ибо знал Пилат, что из зависти выдали Иисуса. Когда он сидел на судейском месте, жена его велела ему передать: „Не делай этому праведнику ничего. Сегодня ночью я сильно мучилась, увидев его во сне. Первосвященники же и старейшины убедили тем временем людей требовать освобождения Вараввы и казни Иисуса Христа. И когда прокуратор к ним обратился: «Кого из этих двоих вы хотите? Кого отпустить мне?» «Вараву», — сказали они. «Тогда что же мне сделать с Иисусом, которого называют Христом?» — спросил Пилат. «Распять его», — отвечала толпа. «Какое же преступление он совершил?» — спросил Пилат. «Распять его!» — закричали они еще громче. Видя, что ничего не помогает и даже начинается мятеж, Пилат велел принести воды и, умыв руки свои перед народом, сказал: «Не повинен в крови я этого человека. Смотрите сами». Тогда весь народ сказал: «Пусть будет вина за смерть его на нас и на детях наших». И Пилат освободил Вараву для них. Иисуса же, подвергнув бичеванию, отдал на распятие. Солдаты прокуратора привели Иисуса в преторий и собрали вокруг него всю когорту. Сняли с Иисуса одежду и набросили на него багряный плащ. Сплели венок из колючек и надели ему на голову. Вложили в правую руку его палку и, став пред ним на колени, насмехаясь, говорили: «Да здравствует царь иудейский!» Они плевали в него и, палку взяв, били по голове его. А когда они вдоволь наглумились над ним, то сняли с него плащ и, одев его в собственную его одежду, повели на распятие. Когда они выходили, повстречался им кириянин по имени Симон. Его заставили нести крест Иисуса. Придя на место, называемое Голгофа, что значит череп, они дали ему вина, смешанного с желчью. Но он, попробовав, не стал его пить. Распяв Иисуса, солдаты по жребию поделили его одежду и уселись рядом стеречь его. Над головой Христа была надпись, говорившая о вине его: «Это Иисус, царь иудейский». Вместе с ним были распяты два разбойника, один справа от него, а другой слева. Проходившие мимо поносили его и презрительно, качая головами, говорили: «Ты хотел ведь разрушить храм и в три дня построить его. Так спаси себя самого, если Божий ты сын, сойди с креста». Насмехались над ним и первосвященники вместе с книжниками и старейшинами, говоря: «Других спасал, а себя спасти не может. Царь Израиля он, пусть теперь сойдет он с креста, и тогда мы поверим в него. Он на Бога надеялся, так пусть спасет его Бог теперь, если он ему дорог. Называл же себя он сыном Божьим». И разбойники, с ним распятые, поносили его точно так же. В полдень покрыла всю землю тьма, и стояла она до 3 часов пополудни. А около 3 часов воззвал громким голосом Иисус: Боже мой, почему меня ты оставил?» Иные из стоявших там, услышав это, говорили: «Илию он зовет». И тотчас один из них побежал и принес губку. Намочив ее уксусом, насадил на палку ее и подал Иисусу, чтобы пил тот. Другие кричали ему: «Оставь! Посмотрим, придет ли спасти его Илия». Еще раз воззвав громким голосом, Иисус испустил дух. И тогда завеса в храме разорвалась надвое сверху донизу. Земля сотряслась, раскололись скалы, гробницы раскрылись, и многие из народа Божьего были воскрешены. Они вышли из гробницы позже, по воскресении Иисуса, вошли во святой город, и многие там их увидели. Центурион же и солдаты, которые стерегли Иисуса, увидев землетрясение и все свершившееся, страшно испугались. Воистину, это был Сын Божий. Смотрели на это на все и женщины, которые сопровождали Иисуса из Галилеи и заботились о нем. Они держались поодаль. И были среди них Мария Магдалина и другая Мария, мать Иакова и Иосифа, а также мать сыновей Зеведея. Когда наступил вечер, пришел богатый человек из Аримафеи по имени Иосиф, который тоже был учеником Иисуса. Придя к Пилату, он попросил отдать ему тело Иисуса. И Пилат распорядился об этом. Иосиф взял тело Господне, обернул его чистым льняным полотном и положил в новую гробницу, которую высек для себя в скале. Затем он привалил ко входу в гробницу большой камень и ушел.
Второй. Еще раз прочтите вторую из приведенных цитат Эллен Уайт о том, что смерть Христа возвеличила закон. Что она имела в виду? Каким образом смерть Господа является доказательством неизменности закона? Заключение. Рассказав о рождении, статусе и служении Искупителя, Исаия в конце раскрывает величайшую трагедию, дарующую нам надежду. Чтобы достичь, спасти и исцелить погибших, включая нас, раб Божий добровольно понес на себе наши грехи и наказание за них.